Светлой пасхальной седмицы митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил божественную литургию в одном из старейших храмов Новосибирска во имя святого благоверного князя Александра Невского. Шестого мая церковь чтит память святого угодника Божия Георгия Победоносца, покровителя христолюбивого воинства, защитника Отечества. В Александро-Невском соборе правый предел освящен во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Престольный праздник множество прихожан приняли участие в архиерейском богослужении, вознося молитвы к воскресшему Спасителю и Его святым угодникам.
Сей светлый четверток мы паки и паки прославляем воскресшего Господа нашего Иисуса Христа и воздаем честь и хвалу святому великомученику и победоносцу Георгию, которую, уверовав воскресшего Господа Иисуса Христа, не испугался исповедовать своей веры. Он все умел. Он был молод, он был красив, он был физически силен, он был знатен, он был богат. Но все это он оставил, когда пред ним стоял выбор: скрыть свою веру во Христа или исповедовать воскресшего Господа, лишиться всего. И не просто всего, а лишиться даже самой своей жизни. И он исповедовал. Он исповедовал Господа так, что и среди мучителей, глядя на его страдания, были те, кто вслед за Георгием уверовали во Христа. Ибо все, чем обладаем сейчас, все, что у нас есть сейчас, то, за что мы цепляемся в этой жизни, как только призовет нас Господь в обители горние, здесь же и останется, и ничего с собой не возьмем. И только будет с нами наша вера, будет с нами Господь, будет с нами Матерь Божия, и заступники наши небесные не оставят тех, кто непрестанно призывает их себе в заступление. Всех вас поздравляю с этим престольным днем храма сего. И в эти воскресные дни желаю вам крепость душевных и телесных сил на многое и благая лето.
Господу помолимся пред всем
сим. Христос воскресе!
Воскресе, воскресе, умрет, Иисус живот на веже его здоров.
Господу помолимся пред всем сим.
Христос воскресе!
Воскресе, воскресе, умрет, Иисус живот на веже его здоров.
В 76-ю годовщину Великой Победы в Новосибирске прошли торжественные мероприятия, посвященные памятной дате. В центре города, где находятся главные его символы – театр оперы и балета и часовня во имя святителя Николая Чудотворца, состоялся парад военной техники и марш воинских подразделений. На трибуне участников парада приветствовали командующий 41-й армии, руководители города и области, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. В этот же день новосибирцы отдали дань памяти первому трижды герою Советского Союза, летчику АСУ, почетному жителю Новосибирска, маршалу авиации Александру Ивановичу Покрышкину. Многолетней традиции тысячи новосибирцев приходят в День Победы к монументу славы воинов-сибиряков, отдавших жизни за будущие поколения. К вечному огню легли венки и цветы от благодарных потомков. Пасхальные радостные дни был освящен еще один центр межрегиональной благотворительной общественной организации «Линия жизни» для людей, оставшихся без жилья.
Благословляется дом сей, окропление...
Чин освящения совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Христос воскресе из мертвых, смерть.
В центре, расположенном в Кировском районе, одновременно могут проживать около 50 человек, находящихся в затруднительных жизненных обстоятельствах.
Вместе мы, и центр этот, и различные наши социальные службы, служба Русской Православной Церкви, стремимся как можно больше принести пользы людям, попавшим в тяжелые жизненные обстоятельства. Обстоятельства могут быть различные. Неважно, какие обстоятельства, важно, что страдание приходит к человеку. И вот разделить это страдание, помочь человеку, поддержать его, укрепить его – это то, что мы все можем сделать. А если мы это можем сделать, то это необходимо сделать. Ведь свидетельство веры христианской как раз и является любовь. Любовь к друг другу и любовь к тем людям, кому необходима помощь. Сегодня мы молились здесь, чтобы Господь благословил это место, чтобы подал благодать свою, укрепляющую людей и вразумляющую их. Надеюсь, что наши совместные труды принесут благую пользу, и мы действительно сможем помочь всем тем, кому эта польза необходима. Ну, а вам всем, дорогие мои, желаю крепость душевных и телесных сил на многое и благая.
Ход жизни порой невозможно остановить. Ограничения, связанные с режимом самоизоляции на территории Новосибирской области, не смогли остановить ежедневную деятельность епархиального реабилитационного центра. В это непростое время работы у его сотрудников только прибавилось.
В период пандемии стало намного больше обращений, в основном от женщин с детьми. И не обязательно людей, кто прям с улицы, а даже люди, вот, которые жили, снимали квартиры, свои семьи, целом начали обращаться из-за увольнений. И у нас не представляется возможности приостановить, потому что помимо новых обращений, увеличенного количества, у нас еще своих подопечных очень много, то есть на сегодняшний день около 150 человек.
У каждого из подопечных этого дома своя жизненная трагедия. Когда-то у них был кров, работа, семья, родственники и друзья. Но те вычеркнули их из своей жизни. В центре им помогают начать жить заново. Восстанавливают документы, ищут работу, лечат. Но сложнее всего, по признанию сотрудников, восстановить утерянные человеческие связи.
Недавно у меня тоже женщина к нам пришла. Мы нашли ее родственников по социальным сетям. Вот она ожидала, конечно, что они с ними встретятся, что они ей окажут какую-то поддержку, помощь. Вот родственники прям отказались.
Андрей Хаурлаевич родом из Узбекистана. Живет в центре с августа прошлого года. Два дня после выписки из больницы он просидел на остановке, пока на него не обратили внимания и не перевели в центр.
После двух инсультов детки не забрали меня из больницы. Вот я на улице оказался, потом меня привели сюда. Работаю, живу. Так что нормально все. Ну и с детками вопрос потихоньку решается, так что у меня уже все нормально.
Наталья Николаевна, заболев, осталась без работы и возможности оплачивать съемное жилье. Сейчас она готовится к операции и, возможно, в ближайшем будущем покинет временный приют.
Мне очень хорошо живется. И чем могу, я помогаю, что в моих силах я помогаю. Помогаю также на кухне, помогаю по дому. То есть, ну что я могу, то я делаю.
Елену Петровну здесь называют нашим ангелом. Она медицинский работник центра, но 7 лет назад тоже попала в сложную ситуацию.
По воле судьбы, наверное, женщина дала номер телефона, я позвонила, и мне здесь оказали помощь. Я жила в этом кабинете, спала на этой кушетке 9 месяцев. Я встала на очередь, мне дали жилье, у меня сейчас свое жилье, я получила комнату в общежитии. Хотя в то время, когда все это произошло, ну, как бы никто не верил, что вообще в наше время можно получить жилье в городе Новосибирске, муниципальное, государственное. Мне мэрия дала жилье, я живу, работаю и помогаю этим людям.
При центре действует православный храм во имя святителя и чудотворца Иоанна Шанхайского, доброго пастыря, покровителя тех, кто оказался в затруднительной жизненной ситуации. В день его памяти, 2 июля, здесь прошла праздничная служба. Отец Андрей, настоятель храма, ведет подопечными центра беседы о смысле жизни и ее ценности, старается выслушать каждого и утешить Словом Божиим.
Ну, мы здесь совершаем каждую неделю литургию, и люди, желающие, могут прийти не просто помолиться, а поисповедоваться, причаститься. Собираемся на беседы, говорим о важных для них вопросах в плане и веры, потому что многие из них, ну, как и все, в общем, люди в обществе, кто-то верующий, кто-то неверующий, кто-то только на пути находится и интересуется. Поэтому мы стараемся эти вопросы до них, им ответить на их вопросы, разобрать, донести. Поэтому сложно, конечно, бывает, потому что люди с непростой судьбой.
Помощь в епархиальном реабилитационном центре оказывают всем нуждающимся, независимо от национальности, возраста и вероисповедания. Но очень часто здесь произносят слова «Слава Богу» за то, что смогли обрести крышу над головой и надежду на изменение жизни к лучшему.
Мне звонят и приезжают. Вот один устроился дальнобойщиком, дальше он моторист от Бога, чинит машины, ездит, звонит отовсюду мне с городов разных, там, благодарит, приезжал сюда, с сыном своим знакомил, опять с женой восстановил отношения, ну, не пьет сейчас. Молодые парни приезжают уже, и некоторых я даже не узнаю, как они внешне, ну, выглядят. Я их даже не узнаю, мне потом напоминают, когда они были, и что вот им стыдно было, что они заезжают, потом приезжают, благодарят, тоже привозят продукты, ну, помогают.
Христос воскресе, братья и сестры. Пасха продолжается. 40 дней было поста, 40 дней Пасхи. Все справедливо. Радость о воскресшем Христе должна быть с нами постоянно. Каждое воскресенье – это малая Пасха. И поэтому, ну, особенно в эти пасхальные дни, мы встречаем друг друга таким ликующим возгласом и подтверждаем его воистину воскресе Христос. Ну, давайте вопросы ваши, коли время подошло. Вот такой вопрос. Почему Бог посылает болезни хорошим и добрым людям? Не посылает, а вот такое выражение есть, попускает. Бывает, человек несколько расслабляется вот в этой радости и начинает немножко охладевать. Вот я, например, такую даже слышал, читал давно историю. Батюшка молоденький, только его положили, он такой горит, прям кому помочь. И вот видит, женщина плачет, рыдает перед иконой осень. Говорит, женщина, что у вас случилось? Он говорит, помочь вам чем-то. Заболел вас кто-то? Нет, говорит, у нас в семье все как огурчики. Может, какое-то несчастье, с работы кого выгнали, там деньги украли? Да нет, говорит, все, слава Богу. А что же вы плачете? Да, говорит, плачу, что уже много времени подряд у нас все хорошо. И мы боимся, что Господь оставил нас своей милостью. Перестал посылать нам искушения, неприятности, болезни, в которых может проявиться наша вера, твердость наша, духа нашего. Вот видите, как духовный человек рассуждает, интересно, да? Поэтому какая-то неприятность, в ней мы можем проявить свою христианскую душу. Вот. А когда все хорошо, как ты ее проявишь? Только в трудностях проявляется человек. Следующий вопрос. зачем приносит еду в храм. Вы знаете, в храм можно принести все, что угодно. В храм можно принести деньги, продукты, одежду, обувь, книжки, краски, пластилин для воскресной школы. То есть люди храм свой должны содержать. Вот вы, прихожане, вы представляете себе, какое огромное количество налогов платит ваш приход? Коммунальные платежи, зарплату работникам. Их нужно всех кормить, поить. Во многих храмах, да почти во всех, да во всех, есть какая-то социальная работа. Вот в период пандемии мы просто вот тысячи рублей, десятки тысяч раздавали. Продуктов питания сотнями килограммов, потому что откуда набралось это? Вы же приносили. Поэтому люди содержат свой храм. Проще это сделать деньгами, но приносят продукты. И вот, знаете, есть такая вот традиция, там, накорми голодного. Там. Ну, у нас сейчас вроде голодных-то особо как-то нету, вроде социальная как-то обеспеченность определенно есть как-то в государстве. Но, тем не менее, вот мы как бы приносим продукты, вроде как, особенно это в дни вот памяти усопших наших, вот, вроде как от их имени мы вот кого-то накормили. Ну, может, это бы сотрудник храма, работник, батюшка, или ваши продукты будут пожертвованы там, заключенным там, или людям нуждающимся. Получается, вот мы впрямую кого-то накормили, напоили, как вот Господь нас говорит, кого вы накормили, кого вы напоили, да? Кого одели, кого обули, кого посетили в больнице, в темнице. Вот, и зная это, люди вот приносят материальные какие-то вещи. Так, да, могут быть и деньги. На эти деньги могут быть приобретены пожертвования, которые будут розданы там, нуждающимся людям. В любом приходе такая социальная работа идет. А приносят еду в храм, вот как бы исполняя вот ту самую заповедь «накорми голодного», там, «напои», «одень», «обуй» и так далее. Вот еще. Могут ли умершие подавать какие-то знаки, предупреждать о чем-то во сне? Делиться с нами о том, что они там чувствуют на том свете. Нет. Знаете, вот мы знаем по Священному Писанию, что между нами и вами, между тем миром и нашим, стена непреодолимая. Нет. Вот такого... Если во сне что-то вам снится, ну, сон, что сон? Ну, это же разум дремлет. Что во сне это может быть? Не надо вообще прислушиваться к сновидениям. Не нужно их помнить, рассуждать, вспоминать. Вы знаете, вот даже психологи говорят, здоровый сон – это сон без сновидений. Когда человек чистая совесть, у него все в порядке с физиологией, с его кровоснабжением головного мозга, он лег, заснул, помолился перед сном, заснул, проснулся, снова помолился и пошел освоясь. А сны – это все не надо. Сон разум рождает чудовищ. Поэтому вряд ли. Это уж, знаете, уж такие какие-то события невероятные, несусветные должны произойти. Видение, истинное ли это будет видение? Я бы предлагал в 99,9% случаев на это, конечно, даже не рассуждать на эту тему. Но как знать? А вдруг? А что? А, ну, может быть, да. Но еще раз говорю, это слишком тонкий вопрос, чтобы ответить «да», либо «да», либо «нет». В большинстве случаев не надо. Это все что-то... Какие-то наваждения чаще всего, а в абсолютном большинстве случаев. Поэтому будьте аккуратны всякими этими рассуждениями на эту тему. Вот еще вопрос. Я чувствую, не только я, что на моего сына навели порчу. Он сильно изменился, стал замкнутым, безрадостным, похудел. Что можно сделать, чтобы избавиться от такого вот наваждения? Ну, молитесь, что я вам скажу. Молитесь, дети. Дети наши сегодня, батюшка Серафим Саровский, как он говорил, мир ловил и ловил, да не поймал. А вот наших детей, да и нас ловит. Столько соблазнов, беда страшная. Молитесь. Есть и молитвы о родителях, о чадах своих. Очень серьезные, продолжительные, длительные. Божьей Матери молитесь. Молитесь святому, имя которого носит ваше дитя. Молитесь покровителю вашего рода. У вас в семье есть наверняка какой-то святой, который вот много поколений молится ему. Поэтому старо молитесь. О чем? Вот понимаете, наступает время, когда дети уже вырастают, они уже сами знают, как им жить. Ну, что поделаешь. Может быть, чрезмерная наша гиперопека оттолкнула их от нас. Что останется? Покаяние. Свою собственную индивидуальную молитву о наших детях. Молитесь, а что поделаешь там? Ну, прямо уж так порча. Вот это тоже, знаете, вот это порча. Кто-то виноват в наших грехах, в наших бедах. Да мы виноваты. Сам еще раз говорю. Наша родительская вот чрезмерная забота о детях тоже виновата бывает. Да, перекормили детей. Слишком они были центром Вселенной. Вот он стал центром Вселенной. Вот живет. Мы ему не нужны, замкнулся в себе там, да. Поэтому смотрите, вот молитесь о ребеночке о своем и побольше проявляйте любви вот, по отношению к нему. Вот еще вопрос. Получает ли какую-то пользу душа умершего, когда возжигают свечу в его память? Нет никакой, ни малейшей помощи он не получает. Ну, загорела свеча, закоптила потолок церковный, и все. Что тут? Ничего не произошло. Абсолютно ничего. Нет. Другое дело, если вы молитесь за усопшего, и как символ своей молитвы вы сжигаете свечу, которая устремляется к небесам, которая освещает небольшое пространство, согревает пламя свечи. О, это другое дело. Если вы молитесь за своего усопшего, и вы сжигаете лампаду, ставите свечу на молитве. Это другое дело. Свеча – это жертва ваша. Вы же ее не так просто. Вы же денежку положили, церковную сокровищницу. Взяли, свечечку поставили. О, милостыня принесена. Не от ваших щедрот. Вот я такой щедрый человек. Нет, от имени вашего усопшего он научил вас быть щедробым и добрым молитвенником. Поэтому молитесь. А сама по себе свеча, она ни о чем. А если вот мы молимся, возжигая при этом светильники, то да, это большое очень значение имеет для участи наших усопших. Почему 17-я кафизма является заупокойной? По содержанию нет ничего связанного со смертью. А чего вам надо, чего со смертью-то все? Чего вам смерть-то все покойнее дает? Вам жизнь, когда вас будет волновать, в которой вы живете? 17-я кафизма – это удивительная кафизма, это один псалом. Вы почитайте его, что я, у меня времени, к сожалению, нет вам всю эту кафизму пересказать. Но это, как и много других текстов Священного Писания, и особенно вот эта кафизма, это личное обращение. Там очень часто встречается слово «я». «Я». «Я согрешил». «Я не сделал то, что должен был сделать». «Я как предстану перед Богом». Это кафизма, которая заставляет нас задуматься, как мы живем. Ведь как мы встретим вот эту самую смерть, которую вы говорите, смерть, смерть. Да, жизни думать надо, бояться нужно не смерть. Бояться нужно той греховной жизни, в которой мы живем. А вот эта кафизма настраивает нас на жизнь иную, на жизнь духовную. Почитайте текст, еще раз говорю. И наша молитва об усопшем – это и молитва в том числе и о нас. О ком звонит колокол? Он звонит о тебе. Давно сказано еще светским писателям. Вот об этом подумай. И поэтому наша молитва об усопшем, в том числе и в виде чтения 17-й кафизмы, это рассуждение в том числе и для нас. Вот. И это молитва наша об нашем усопшем родном близком человеке. Еще вопрос. Может ли уйти божественная благодать? И от чего? Да, можно утратить благодать. Можно от грехов. Вот даже в молитвах «Аки от пса смердящего», вот ангел-хранитель отходит, как мы отгоняем от себя вот зловонием добрых людей физическим, точно так же и зловонием грехов своих можем отогнать от себя благодать Божию. Господь нас любит любых. Господь готов любому из нас оказать помощь. Мы отрекаемся от Бога. Мы на икону воскресения, посмотрите, вот в храме сегодня. Господь там с протянутыми руками. Мы к нему руки протягиваем или нет? Ой, ушла от меня благодать. Да это я руки свои в карман спрятал. Это я не протянул руку к Богу. Я не сходил сегодня в храм Божий, не очистил душу покаянием, не соблюдаю посты, не молюсь, не исповедуюсь. Что же, кто виноват-то? Господь отнял благодать. Да нет, сами избежали. Вырвали ручонку и побежали, как дети малые. Знаете, да, вот идут с папочкой, с мамочкой, ручку вырвал, побежал, споткнулся, упал, шишку набил, плачет. Кто виноват? Папочка с мамочкой? Или само неразумное дитя? Поэтому давайте-ка вот уйти благодать Божию. Сами избегаем благодати Божией прежде всего. Еще вопрос. Ох, тут прямо целая детективная история. Соседка по даче, уходя с участка, крестит свой дом, выливает воду на дорогу. Это возмущает женщину соседнего участка. Она спрашивает, может ли так поступать православный человек? Да и понятия не имею. Вот Господь говорит, что мне судить-то вас? Кто что там налил, что-то там сделал? Я ни понятия не имею. Что там за история? Кто? Так одна бабка сказала. Понятия не имею. Что там происходит? Что она там делает? Крестит свой дом. Что плохого, что крестит свой дом? Воду выливает. Зачем? Чтобы пыль не подымалась, может быть, от проезжающих машин. Я же не знаю. Да и вам предлагаю как-то поменьше думать о плохом, побольше о хорошем. Не судить никого. Себя судить надо. Еще вопрос. Можно ли собороваться с человеком относительно здоровым, без особых проблем со здоровьем? Ну, видите как. Соборование таинств, в котором человеку прощаются забытые, неисповеданные грехи. Бывает, настолько далеко, давно уже живем, что уже и не помним, что мы там натворили. Ведь живем духовной жизнью до недавно, а до этого сколько лет, десятилетий могли жить без Бога. И там, за нашей спиной, осталось столько всего, что мы вспомнить это не в состоянии. Поэтому если человек вот исповедуется регулярно, работает над собой, вроде бы да, вроде бы вот уже как-то так понял, как надо жить, избегаю грехов, там, если что грешу, то исповедуюсь. Но вот что-то же есть, какая-то заноза. И вот тогда нужно прибегать к таинству соборования. И это к здоровью это не имеет никакого отношения, это таинство. Это таинство, прощаются грехи. Это не исцеление от физических заболеваний. Это исцеление от грехов. Другое дело, что мы понимаем, что наши грехи являются следствием наших сегодняшних несчастий, в том числе и болезней. Поэтому в обыденном сознании слишком часто мы связываем соборование и болезнь. Да нет. Бывает, душу человеческую мучает совесть, сознание греховности своей, и тогда он принимает участие в таинствах соборования. Вот у нас пойдет пасхальный период, начнется Петровский пост, вот будет соборование наверняка во храмах, почему нет? Если хотите, желаете очистить душу свою, а уже вроде как, что еще, да, вроде самые главные грехи-то вспомнил. Но что-то есть там за спиной, попробуйте в этом исповедоваться. Вот еще вопрос, кстати, очень похожий, вот сегодня он звучал уже. Наши ушедшие близкие слышат ли то, о чем мы говорим, могут видеть нашу жизнь? Ну, нет, такой прямой связи все-таки нет. Хотя очевидно совершенно, что наша греховная жизнь может сказываться на их участи. И наша добрая, благая жизнь тоже может помочь им дать ответ на страшный суд. Ну, вот мы молимся своих родных и близких, стараемся не совершать греховных поступков. И Господь скажет, добрых ты людей оставил на земле после себя. Поэтому наша жизнь может сказываться на посмертной участи наших усопших, так или иначе. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь сегодня, в неделю жен мироносец. Интереснейшая история снова возвращает нас к событиям пасхальной ночи. Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и спросил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил, давно ли он умер, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу, снял его, обвив плащаницу, положил его в гробе, который был высечен в скале, приобрел камень к двери гроба. Мария же Магдалина, Мария Иосифа смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломея купила ароматы, чтобы помазать тело его, и весьма рано, в первый день недели, приходят они ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от дверей гроба. И взглянув, видят, камень уже отвален. И он был весьма велик, и, войдя в гроб, видели юношу, сидящего в правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужасались. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И вы мне побежали от гроба, и объял их трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Вот это вот событие, да, пасхальной ночи, когда Господь воскрес, а жены мироносицы, которые не были из числа его учеников, это были родственницы, матери учеников, они вот житейские хотели, зная, что Христа торопились похоронить, погребали его в попыхах, даже тело не было омыто толком. И вот они взяли новую чистую плащаницу, чтобы убрать ту кровавленную, в которую он был завернут, омазать тело его миром. И шли исполнить житейскую заботу вот об умершем родном, близком человеке, учителе. И вдруг Господь воскрес. Жены мироносицы. Вот когда мы, помните, шли крестным ходом вокруг храма пасхальную ночь, вот как те жены мироносицы шли, не зная, что нас ожидает, и отверзаются двери храма, Христос воскресе, воистину воскресе. Вот через женщину грех пришел, миры женщине Марии Магдалине Господь и явился воскресшим. Так что всех жен мироносец, которые заботятся во множестве о храме, о благоукрашении его, уходу, заботу вот об этом. Храм, как он, как тело Христово, да, вот мы тоже заботимся о нем, своей жизни такой церковной. Всех женщин-христианок поздравляем с этим великим. Целая неделя, да? Неделя жен мироносицы. Это неделя, где мы поздравляем особым образом женщин, которые служат Христу своим простым трудом. С праздником! Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Христос воскресе!